Братья и сестры, я думал, вот слушаю тоже все, думаю, если мы не извлекем какие-то уроки, то зачем мы вообще здесь? То жалко будет субботний вечер, день, правда же, да? Мы должны принять какие-то решения. Вот каждая тема, вот что Господь говорит, я должен проверять свое сердце, и я должен принять какое-то решение. Я должен узнать волю Господа по отношению ко мне лично и к моей семье. Не обязательно все плохо. Где-то мы благодарим, что этого нету, где-то мы просим, чтобы Бог это изменил и сделал. Я очень благодарен Господу, сам слушаю, извлекаю уроки. Но мне хотелось коротко, вот тут по записке тоже есть вопросы в записках. Ну, я думаю, знаете, может быть, хотя бы коротко коснуться вопроса, ну, скажем, воспитания детей. Или коснуться вопроса вот родительского авторитета. Я хотел несколько мыслей сказать. И вот в основании послания к Ефесянам, 6 глава, тут написаны такие слова. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Как вы думаете, вы являетесь авторитетом для своих детей? И насколько это важно? Что думают или что говорят наши дети о нас? И почему это так важно? И в теме, которую я первый говорил, о душепопечительстве в семье, коротко так я коснулся, что ребенок или кто-то откроется кому? Авторитету, да, чтобы это был авторитет для него. И это, знаете, это не сама цель, авторитет, но это средство к достижению цели, чтобы помочь. Если я не буду авторитетом для своих детей, то что бы я ни говорил, они не будут это принимать. Или моя жена не является авторитетом. Если я не являюсь духовным авторитетом для своей жены, ну скажет, ну да, как пресвитер. Знаете, один брат как-то в одной церкви, я слышал, он очень хорошо говорил о семейном алтаре. И люди, знаете, слушали. А потом после служения, я был на этом собрании, подошла ко мне одна сестра, я стал с ней беседовать, она плачет, говорит, что у них там все это разрушено, ничего нету. Я когда узнал, это, оказывается, его жена. Это его жена была, которая вот учил и говорил, да? Он говорил правильно, но делал неправильно. И она говорит, что если бы он хоть часть того, чему он вот сейчас учил на собрании, делал в нашей семье, ну, конечно же, он не авторитет для нее, правда же? Ну, какой тут может быть авторитет? Я думаю, что это очень важно, потому что если есть авторитет, тогда есть власть и есть влияние, признанная власть. То есть это такое состояние, когда ребенок говорит, ты имеешь право говорить. Или жена говорит, ты имеешь право говорить, потому что она знает нашу жизнь. И это очень важно. И я хотел, чтобы мы немножко об этом порассуждали. Вы знаете, ну давайте подумаем, вот что утверждает авторитет? Да, я хотел еще такую короткую иллюстрацию. Один отец, ну как-то сын его, ну вроде бы в глаза уважительно говорил об отце. И как-то его друг один пришел, там его сына, и они на улице вышли, отец у себя там в кабинете что-то занимался, окно было открыто. А те не подумали, ребятишки, и его сынок там под окном на улице пришел к своему, он говорит, что так долго? Да этот старик, говорит, надоел, говорит, с ума выжил, говорит, да? И он слышит, это про... он говорит, какой старик там с ума выжил? Ну-ка, иди сюда, да? И знаете, это же, ну, что-то за этим стоит всем, что-то за этим стоит. Я хотел, чтобы мы просто подумали, вот что утверждает родительский авторитет? Вы согласны, что это важно? Чтобы муж был для жены авторитетом, чтобы жена была для мужа авторитетом. Это очень важно, когда мы ценим друг друга, когда вот на самом деле это общепризнанное влияние, общепризнанное, общее уважение. Вот когда у нас есть это, мы позволяем. Как-то у нас в семье был такой случай, ну, скажем, по-человечески, может, это. Я слышу, дети там что-то спорят сильно. еще все были дома, один говорит, так было, так было, так было, так было. А потом вдруг один, знаете, вот так как бы авторитетно говорит, нет, вот так. И смотрю, такая пауза, я за дверью слушаю, что они там говорят. Он говорит, а кто сказал, кто-то из других детей? Он говорит, папа сказал. Они, ну тогда да. Знаете, по-человечески мне это было приятно. То есть утвердился, если папа сказал, ну тогда ни влево, ни вправо. Но так же не всегда, если откровенно. Так что утверждает авторитет наш родительский перед детьми? Мы же хотим на них оказать влияние. Мы же хотим, чтобы вот они слушали, чтобы они верили тому, что мы говорим, чтобы они менялись в лучшую сторону. Но часто, к сожалению, этого нету. И многие родители, они с болью говорят о своих детях, что они непокорные, непослушные, строптивые, ни во что ставят, да, грубят, дерзят. Это очень страшно, тяжело жить с этим, да. Вроде бы душу положил, а вот он вот так ведет себя, это очень больно. Я хотел несколько моментов сказать, что вот из практики жизни тоже, из многих душепопечительских бесед, и не только с родителями, но и с детьми и подростками. Вот утверждает авторитет положительное отношение родителей друг к другу. Это очень важно. Некоторые думают, ну что там такого? Вы знаете, если ребенок никогда не видел, что папа поцеловал маму, это огромный минус воспитания детей. Или что мама нежно обняла мужа, когда он пошел на работу, обняла, или пришел с работы, она его обняла, я так рада, что ты дома. Знаете, вот неправильное отношение родителей друг к другу, вот это роняет их авторитет. И мне рассказывал один брат, они в одной семье были очень сложные отношения тоже у родителей с детьми. Но родители, дети были непокорны. Вот как обуздать ребенка? Да? Надо много предотвратить, а потом-то труднее это делать. Ну и в конце концов дети сказали, что они страдают из-за того, что отец не любит мать. Они говорят, да не может этого быть, вы зря так думаете, нет и все, нет и все, да. И вот эту иллюстрацию одну дал брат тоже Вильгельм Пальс, и он говорит, что это было на одной ферме, где у них много коров было у этого фермера. Вот дети так страдали, и они не верили, что отец любит мать. И в конце концов кто-то из детей говорит, да папа наш коров любит, говорит. Он говорит, ну почему вы так говорите? Ну нельзя же сравнить маму с коровой. А они говорят, а он и гладит коров, говорят. Они никогда не видели, что папа гладит маму. А вот коров они много раз видели, что он гладит. Да? И вот они там ночью, на вечер собираются где-то, а ему там некогда. Ты там сама, я тут занят. Тут коровы, молоко, бизнес у него. Он буреночка моя хорошая, кормилица моя. Он чуть ли не целует эту корову. Да? А они никогда не видели, чтобы он так ласково относился к матери, как к этой корове. И дети страдают из-за этого. Дети страдают, когда родители на повышенных тонах разговаривают. Знаете, уважительный разговор поднимает авторитет родителей в глазах детей. Папа любит маму, мама любит папу. В одной семье дети одного служителя говорили так, наш папа любит самых падших женщин, но не любит нашу маму. Он готов со всеми говорить, он может все бросить, уехать. У меня служение, это так важно, там душа погибает, да. Но, говорит, он не любит нашу маму. И поэтому они не любят служение. Им приторно от церкви, от этих всех верующих и так далее, да. Вот авторитет подорванный. Но знаете, сколько есть хороших, положительных примеров, когда просто уважительный тон, с которым супруги разговаривают друг с другом, или просто взгляд любовный, внимательный, или просто элементарная тактичность, когда жена вдруг вошла в разговор, думая, что муж уже кончил, а он не кончил, и она поняла, что она перебила, и она говорит, прости, пожалуйста, я думала, ты закончил. И она умолкает. И знаете, это замечают дети, как мама ценит папу. Как мама уважает папу, для мамы папа авторитет, она ему повинуется. Это не просто на показ. Она не грубит, она не кричит. Это все очень важно, братья и сестры. Я думаю, что еще утверждает авторитет – это умение просить прощения. Искренне. Я это заметил в своей семье. Знаете, иногда говорят так. Ну, все-таки нужно же как-то, нельзя слишком приближать детей к себе, говорят. Потому что они могут там на шею сесть. Ничего подобного. Вы знаете, мы должны строить отношения. Мы должны строить отношения. И авторитет наш родительский растет тогда, когда мы честно признаем вину. Ну, бывает же, зачем выкручиваться, зачем хитрить, зачем искать кривые пути какие-то, да, объяснять свою неправоту, свою ошибку. Когда мы честно, искренне просим прощения, когда мы виноваты, это поднимает наш авторитет, он не падает. Я думаю, что очень важно поднимается авторитет, когда мы поощряем или замечаем что-то положительное в наших детях и вслух это поощряем. Вот простой пример. Допустим, подрастает доченька, и она, может, это неуклюже, еще не умела это делать, да, но она что-то хочет делать, она старается. Она помогает там где-то посуду мыть там, или еще что-то, да. И вот приходят гости, мы сидим за столом, и они говорят, ну как у вас там, ну тяжело же, такая многодетная семья, и у вас постоянно люди, да. И моей жене говорит, да как ты справляешься? Она говорит, ой, у меня уже, знаешь, какая помощница растет, говорит. Она уже и посуду моет, помогает, и вытирает ее, да. И надо видеть глазенки вот этой девочки, когда мама при всех ее поощрила, похвалила, заметила это. И это поднимает, и потом, и не надо много говорить после этого, она сама это будет дальше делать, потому что мамин авторитет вырос, и это очень важно. Но много сводится, конечно, всех этих сравнений, примеров к личной жизни, к личному примеру. Кто-то сказал так, ну зачем воспитывать детей? Они все равно делают то, что мы делаем. И я еще заметил, вот, в своих детях, в своей семье, ну и братья не на раз делились. Вот когда я делился своими трудностями и переживаниями с детьми и просил их за меня молиться, это настолько поднимало мой авторитет, я им доверял что-то сокровенное. Я им доверял свои переживания, как бы открывал свое сердце пред ними, да? И это очень положительно на них влияло, очень положительно. Помню, как-то приехал в один город, я взял одну из дочерей своих, потому что жене трудно, иногда я брал с собой малышей, чтобы как-то облегчить ей. Вот. А там получилось так, я должен был сочитывать одну пару, невеста была с нашего города, жених с другого города, а там как-то это не так поняли, я думал, все согласовано, они меня так упрашивали. Я не за то, чтобы чужой пресвитер приезжал сочитывать, но как бы невеста от нас, жених от них, и приезжая там вплоть до обид. Как это так? Что он приехал? Я говорю, да я не буду, да не переживайте. Ну, поговорили. И знаете, вот так, ну ладно. И знаете, такая холодность, сухость. У меня такие переживания. Думаю, ну как теперь делать? Я отказываюсь. Нет, теперь ты уже будешь. И я попросил свою доченьку, ей было 6 лет. Я сказал, доченька, папе сейчас очень трудно. Мне нужно, чтобы кто-нибудь за него молился. Я буду проповедовать, и мне сейчас тяжело, доча, мне нужно, чтобы Господь меня особо поддержал. Вы знаете, нужно было видеть, как она это выполняла. И когда я проповедовал, она тут сидела сбоку так, и вот я так на нее посмотрю, она сидит вот так и мне кивает. Все нормально, я молюсь и так далее, да. И после, когда мы ехали домой, да, она была такая счастливая, как будто она сделала такое особое служение. Оно и было служением, да. Но мой авторитет в ее глазах очень вырос, да, что я доверился своими переживаниями. Я думаю, это очень нормально, это строит отношения. Согласитесь, когда мы признаемся друг перед другом, мы даже больше любим друг друга. Мы ощущаем вот это доверие. Как-то я с братьями, 3 брата со мной, мы ехали в купе, с Алматы в Караганду. Ну и там как-то разговорились так по душам. И я говорю, братья, давайте поделимся, помолимся. У кого какие переживания. Ну знаете, один круг вот так сказали, помолились друг за друга. Потом опять стали делиться своими трудностями, переживаниями в семье, там, ну, разное. Вы знаете, на каком-то этапе я даже испугался. Я не думал, что такие есть тяжелые проблемы, переживания, да. Но они настолько-то искренне, со слезами открывали, просили помощи, мы молились. И после, когда мы уже легли все спать, как сейчас помню, лежал на второй полке, не знаю, не спали, но я почувствовал, что я их намного сильнее люблю, этих братьев, чем до того, как я узнал. Узнал даже что-то, может быть, негативное, с чем они борются, искушения. Они признавались, кто-то даже где-то упал и просил, чтобы жить жизнью победы и так далее. Да? Но вот это доверие, вот эта открытость, да, она как-то сблизила нас. Да? И я знаю, что это помогло потом братьям, я мог это проследить. Да? И это очень строило отношения правильные. Я думаю, это очень правильно делиться переживаниями в семье. Что еще поднимает авторитет? Это готовность прийти на помощь. И когда это видит жена, когда это видят дети, да, это же так важно. Ну вот мы все заняты. И вот, ну вот, допустим, я сейчас хочу сказать вот такой пример. Прихожу как-то с какой-то поездки, коротко, чуть-чуть дома, по местной церкви столько разных вопросов, да. Дети маленькие, жена в положении. Я приехал, а завтра большая конференция пасторская. И я еще далеко не готов, да, ну, надо еще подготовиться. Я пришел, привет, все, там поцеловал, обнял, все как бы сделал правильно. И я говорю: Оля, я извиняюсь, но мне вот сейчас надо просто, я должен уединиться, мне надо готовиться. Она говорит: да, я понимаю, говорит, давай. Я говорю: у нее вид такой уставший. Она говорит: все. Я говорю: нормально все, да, иди, готовься. Я пошел. Сижу, ничего не получается. Молюсь, ничего не получается. Ну, наверное, полчаса провел, вот кажется, впустую. Вот, ну, не дает мне Бог ничего. И знаете, стал молиться: Господи, ну, время идет, ну, ты же знаешь, соберутся братья, ведь это, ну, и так далее. И знаете, мне Бог ясно сказал: иди, помогай жене. Я все закрыл, вышел. Я говорю: Оль, прости, пожалуйста, я был неправ. Смотрю, так слезки появились. Она говорит: да не, ничего. Обид нету. Я говорю: я был неправ, прости меня. Давай садись. Я ее посадил. Пылесос, тряпки там, все такое. Пыль вытирать, пылесосить, убирать. Она говорит: ну теперь уже все, хватит. Я говорю: нет, теперь до конца. И когда я все закончил, я говорю: ну я пойду заниматься. Она говорит: да, конечно, я буду за тебя молиться. Знаете, вот хочу, чтобы правильно поняли. Я не успевал записывать. Вот те мысли, которые мне Господь давал, я просто писал. И вот и как вот Бог благословил мое сердце. И вы бы видели, я не могу сказать, что я не являюсь авторитетом. Может, не все поймут, что я так говорю, да? Но мы действительно ценим супруга друг друга, да? И нам очень приятно, что наши дети вот уважительно к нам относятся. И это видят внуки тоже. Это не всегда было. Это через слезы, через покаяние, через признание вины, через готовность прийти на помощь, через то, что открыть свое сердце, через то, что они видели, что мы действительно любим друг друга. Знаете, иногда доходило до того, что вот я где-то в поездке звоню, там, и ребенок, там, я говорю, ну, поговорил по телефону, я говорю: маму позови. Он говорит: там папа тебя зовет, он хочет сказать тебе, что он тебя любит. Я не говорил, что я хочу сказать, что я люблю, но они знают, что я скажу, допустим. И я думаю, что еще поднимает наш авторитет в глазах детей наших, да и жены, или наоборот, авторитет жены перед мужем или мужа перед женой, когда есть соответствие слов и дел. Когда есть соответствие слов и дел. Но несколько слов можно было бы много, но я хотел еще несколько слов сказать, что, вот мы пытались сейчас говорить, что поднимает авторитет, а что подрывает авторитет. Вот что подрывает авторитет? Вот когда подчеркиваются недостатки друг друга в обществе, это как бы унижает ребенка или супруга, и авторитет падает. Вот кажется, невзначай. Вот в гостях, семья к семье приехали. Я слышал такие примеры. Я видел, как тень набегала на лицо супруги брата одного. Вот ну, пришли они в гости, сидят там, торт поставили, хороший, вкусный. Он говорит, ну, вкуснятина этот, который в гости пришел. А кто готовил? Он говорит, моя жена, этот брат. Говорит, ну, молодец. Говорит, а моя, говорит. И тут его дети сидят. И тут сидят другие люди. И он как будто не понимает, да, и он говорит, запиши рецепт. Это же очень больно. Это же неправильно. Это подрывает авторитет. Ни у какой жены не появится желание мужу спечь хороший торт после этого. Да? Это неправильно, когда вот подчеркиваются какие-то, даже если есть недостатки, даже если есть какая-то неспособность там или еще что-то. Мне очень нравится, как моя жена строила отношения с нашими снохами. Знаете, они откровенно говорили, мама, мы еще ничего не научились делать. Мы не можем там готовить и так далее. Она говорит, это не страшно, говорит, я такая же была, говорит. Это все наживное дело. Они там по телефону звонят, она им подсказывает, что кидать, через сколько времени там, да. И знаете, а можно было бы сказать, что ну вот, досталось нашим сыновьям. Ну и так далее. И это очень важно, на эти вещи обращать внимание. Дети особенно замечают фальшь, лукавство. Они замечают лицемерие и отсутствие искренности. И это подрывает авторитет. Когда есть показная набожность, когда есть показная святость, когда хотят показаться там, перед людьми, которые приезжают там, к ним или гости, и говорят, да, вот мы так любим по вечерам собираться вместе с детьми и молиться. Они этого не делают. Они этого не делают. Это делается очень редко. И дети это слушают. Папа, тут истории такие благочестивые про семью. Авторитет отца падает. Отец просто, ну извините, мягко говоря, обманывает. Авторитет падает. Неверность, невыполнение обещаний подрывает авторитет. Сказал да, потом передумал. Но если даже что-то поменялось такое, надо искренне попросить прощения, объяснить и сказал, я так решил. Ну, ты же сказал «да». Сказал «да», теперь сказал «нет». Все. Без объяснений. Это очень неправильно. Всякая несправедливость. И знаете, что еще особо роняет авторитет? Это вот есть такое, помните, когда-то Бог через пророка обличил Илью, священника. За что? За то, что он не обуздывал сыновей своих. Так вот, вопрос как раз... Наказание детей, я буквально несколько слов тоже хотел сказать, даже наказание детей или дисциплинирование детей, оно может поднять авторитет наш, и это может обронить наш авторитет. Ну, в общем, я хотел несколько моментов сказать. Ну, допустим, можно ли наказывать ребенка до года? Как вы думаете? Боитесь в просак попасть? Ну, знаете, я слышал одну историю. Один отец, у него нервы не в порядке были, да? У них ребенку было 7 или 8 месяцев. И вот когда он плакал, жена уже, ну, сил нет и так далее. Он выходил и хлопал вот этого ребенка ладошкой по попе. А его тесть и теща в спальне стояли или молились, чтобы он не травмировал этого ребеночка, потому что отец в таком раздражении. Они боялись, что он что-то натворит. Но это же преступление, это же преступление. Это же никуда не годится, это же неправильно. И вот ну, ребенок-то, может быть, у него животик болит там, или, ну что там у ребенка? Он плачет, да, и он его за это еще и бить готов. Ну, я хотел еще сказать, что вообще я считаю, что рукой наказывать нельзя. Рукой наказывать нельзя. Рукой наказывают всегда во гневе. Как правило, без объяснения это происходит. Когда ребенок, допустим, что-то сделает, да, говорит, как человек, дам, и дал рукой, да, по губам дал, или подзатыльник дал. И это я называю избиение. Иногда меня спрашивают и говорят, а можно наказать, можно ребешком бить? Я говорю, нельзя. А вы же где-то на какой-то конференции говорили, что вспоминали это место, кто жалеет розгу для сына твоего, тот не любит его. Так я говорю, не бить розгой, а наказывать – это существенная разница. Бьют всегда во гневе. а наказывает всегда с любовью. И если мы это делаем с любовью, это поднимает наш авторитет. Если мы это делаем в состоянии раздражения и гнева, это опускает наш авторитет, и создается огромная пропасть между родителями и детьми. Обида, обида. Почему еще нельзя торопиться в плане наказания? Потому что бывает несправедливое наказание, не разобравшись. Мы же люди, мы способны ошибиться, правда же, да? Потом, если еще несправедливо наказан ребенок, или если наказание не соответствует степени вины, появляется страшная боль. И авторитет родительский падает. Отец недуховный, мать недуховная, их нельзя слушать. Появляется отчуждение и так далее. Я думаю, что это очень важно. Кто-то сказал, а почему розгочка? Я говорю, ну, по крайней мере, пока ты ее найдешь, может, ты остынешь, я говорю. Вот захочешь наказать, и думаю, где вот ремень? И пока ты будешь его искать, ремень или розгочку, может, хоть остынешь или помолишься. Я думаю, что написано, все мы должны делать во имя Господа Иисуса Христа, если все, едите ли и пьете ли. И если действительно ребенок виновен, но я хотел сказать, что ремешок – это в случае упорного непослушания. Это крайний вариант такой. Но обязательно нужно объяснить ребенку, почему мы это делаем. Он должен знать, почему. И если мы до этого не обозначили границы, а требуем исполнения вот этих рамок, это тоже несправедливо. Он даже не знал, что это неправильно. Мы должны уметь очень ясно донести вот границы дозволенного. И если эти границы нарушаются, вот дозволенного, и если это упорное непослушание, вот только в таком случае можно наказание. С какого времени? Не обязательно всегда сразу ремешок. Я уже говорю, это крайняя степень, допустим, упорного непослушания. Ну, например, знаете, был такой случай в одной семье. Вот с какого времени можно наказывать ребенка? Вот в одной многодетной семье, вот этот такой реальный случай, отец шахтер, тяжело работает, пошел уже отдыхать, утром рано вставать, ремонтную смену, а тут один ребенок, второй ребенок, и вот ребенку одному, ну не знаю сколько было, он был немножко избалован, он был в такой кровать, качеля кровать такая, знаете, да, и он усыпал только когда качали вот эту кроватку. А тут еще один родился ребенок, и мать, значит, он иначе не хотел спать. Вот. Нужно было обязательно качать. А тут мать держит уже грудного, кормит его грудью. Он плачет, она качает, а ногой качает вот эту кровать-качалку. Ногой качает, чтобы она качалась, а руками вот этого второго. Так из кровати-качалки этот ребенок говорит, а рук не видно. Вы понимаете уже, какой возраст? Он уже соображает, что мать ногой качает, да, а рук не видно. Но отец встал и показал руки, вот, чтобы видно было рук, да. И это уже такой период, что уже где-то надо что-то делать, правда же? Я думаю, что есть большая, вот иногда нам так кажется, что вот, например, возраст такой, скажем, 2 года. Большому сожалению, отцы не принимают почему-то в этом возрасте участие в воспитании детей. Но это особо важный период, когда дети начинают первые шаги делать и так далее. И отцы ответственны за то, чтобы принимать активное участие в воспитании детей именно в этом возрасте. Когда он начинает что-то понимать, осознавать ребенок, да, делать первые шаги. 2 годика, 3 годика, да, это очень важно. В период от 2 до 4 лет есть очень большой риск или неспособность проявить твердость воспитания. Они такие же интересные дети, правда же? И мы смеемся даже над их шалостями и над их проступками. Оно вроде бы смешно. Он делает что-то неправильное, плохое, и вместо того, чтобы его обуздывать, я сейчас не сказал ремешок или розгочка, да, но как-то дисциплинировать, и он должен понять. И есть моменты, когда это просто преступление смеяться. Это все формирует что-то в будущее. он это, все смеются, значит, это нормально, всем это нравится, это его забавляет. И он идет дальше таким путем. Это очень несерьезно. Я хотел сказать, что примерно с 4 до 8 лет. Но кто-то может другие границы называть. Я не утверждаю, что именно так, но это опыт какой-то определенный, да? Когда особо важен родительский авторитет. Особо важен родительский пример личной жизни. Когда дети особо остро воспринимают вот что-то негативное или положительное, они впитывают это. Они определяются в этом возрасте особенно, кто для них папа, авторитет или нет. Это мой папа. Это моя мама. Это особый такой возраст. Ну, можно много еще по этому поводу. Я хотел уже чуть-чуть дальше пойти. Сейчас я закончу уже. Я думал, вот возраст 9-12 лет, это, можно так сказать, последний период большой близости с ребенком. Когда он ластится еще к нам, когда он еще не стесняется обнимать нас, особенно отцов, поцеловать и так далее, залезть на коленки и так далее. Мы должны использовать правильно это время. Мы должны использовать это время, чтобы потом, когда придет вот этот, как мы его называем, переломный возраст подростковый, да, такой очень сложный, чтобы не потерпеть поражение, и чтобы они потом открыто не сказали: «Ты мне не отец. Ты мне не отец. Я не могу тебя называть отцом». Вот все это формируется в процессе каких-то действий с нашей стороны. И это очень важно. Вы знаете, есть искусственный авторитет, иногда родители пытаются его добиться. «Я сказал, я твой отец, и ты будешь меня уважать». Это не поднимет наш авторитет, правда же? Или я знал, там один отец нашел там у своего, там, не помню, дочь или сына, он нашел какие-то там диски, послушал эту музыку, там была такая музыка, что тут поднялось? Он собрал их всех, он кричал, у него пена была на губах, он ломал эти диски, он бросал их на пол, он топтал ногами. И он говорил: «Я здесь хозяин, и я заставлю себя уважать, вы поймете, кто тут главный» и так далее. Но никто ничего не понял. Это не подняло его авторитет, это обронило его авторитет. И это очень неправильно. Иногда, знаете, мужчины, я знаю, говорят своим женам: «Ты должна поднимать мой авторитет». Может быть, это и правильно, с одной стороны, что жена должна поднимать авторитет, но доказывать и утверждать он должен своей собственной жизнью это, что он имеет право на это. И ему дети, жена, сами это скажут, что он имеет на это право. Как узнать, являемся мы авторитетом для своих детей? Будут ли они нас слушать? Ну, знаете, если все правильно построено, и если мы где-то и смирялись, и просили прощения, если мы понимали, что это важно, быть авторитетом для своего ребенка, да? Они будут нам звонить по телефону, они будут подходить к нам, спрашивать. Они будут говорить: «Папа, а там ко мне подошел один молодой человек, я смотрю, мне знаки внимания оказывает. Что ты посоветуешь? Давай мы с тобой вместе помолимся». Потому что, ну, годы идут и так далее. То есть мы будем им друзьями. Они будут открывать нам свои боли и свои радости, если мы для них являемся авторитетом. Если мы не просто так прошли по жизни, но мы выделяли время в своей семье для них, и они знают, что для нас это важно, ценно, это не просто слова. Что делать, если это разрушено? Ну, нет отношений. Холодные отношения. Знаете, недавно я был с одним братом в одной семье, но это не наш был ребенок, но вот как он разговаривал, этот подросток с нами, это было страшно. Ну, допустим, брат, который со мной был, он говорит: а можно тебя спросить? А вам это нужно? Ну, мы хотим тебе помочь. Не надо мне помогать, сам справлюсь. Ну вот мы хотели сегодня помолиться. Давайте быстрее молитесь, закругляйтесь. Вы знаете, и мать говорит, сегодня он вел себя еще очень хорошо. Сегодня он вел себя, говорит, очень хорошо. Я так рада, что вот такой сдержанный был и так далее. И она рассказывает, какой он бывает агрессивный, и что он только не делает. Это просто страшно. Я не хочу сказать, что всегда вина родителей, но очень часто. Очень часто. И вот в Библии написано, что человек посеет, то и пожнешь. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Знаете, может быть обида, может быть горечь. Мы думаем, вот написано же, дети должны повиноваться своим родителям, да? Это требует справедливости, должно быть почитание отца и матери. Но мы должны со своей стороны сделать все от нас зависящее, чтобы получить это право на почитание. Да, вроде бы даже мы говорим иногда, вот бываем в других семьях, вот это твой отец, и ты должен его уважать, ты должен его почитать, все правильно. Но когда жизнь не соответствует, когда... Это же очень трудно, это же очень тяжело. Я, знаете, заканчивая, хотел спросить. Давайте зададим себе вопрос. Кто управляет нашим сердцем? Вот по чьим мы находимся руководством? Мне очень хотелось, чтобы никто не огорчился. Для того, чтобы наладить отношения, мы уже говорили после темы конфликта, о которой брат Вячеслав говорил, мы говорили, что требуется смирение, требуется покаяние. В Библии написано, если мы исповедуем грехи наши, Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И когда мы сегодня будем заканчивать, еще вопросы-ответы, я не знаю, есть вопросы или нет там еще, Вячеслав? Или если нету, то мы не будем искусственно тянуть время, братья и сестры. Но мне так хотелось бы, чтобы мы вот все привели в соответствие. Может быть, кому-то очень плохо, вам даже не хочется идти домой. Может, у вас горькая обида, что ваши дети не к вам неправильно относятся, да? Может, действительно есть большая вина детей, но проверяя себя, что с нашей стороны неправо, это надо привести в порядок. Надо пытаться строить отношения, надо молиться Господу, восстанавливать это. Илии было поставлено, знаете, ну, казалось, он что-то делал же, он говорит, ты не обуздывал сыновей. Как не обуздывал? Он же говорил это. Нехорошо, дети, нехороша молва, там, что я слышу о вас. Его, собственно, не столько волновало, что делали дети, его волновал его авторитет. Молва нехорошая. Иногда я слышу, некоторые братья, даже служители говорят, почему ты это делаешь? Ты меня позоришь. Я же пресвитер, что обо мне будут думать? Да это разве главное? Жизнь неправильная. Разрывается отношение с Богом. Вот что нас должно больше волновать. Не столько наш авторитет. А если там будет, если будут скрытые грехи, и люди будут просто лицемерить, чтобы лицемерно поддержать авторитет отца, это же ничего не даст. Пусть Господь поможет нам, вот, чтобы нам руководствоваться не обидой, не горечью, а просто в большом смирении прийти в молитве к Господу и сказать, Господи, восстанови мои отношения. Я был неправ, я потерял уважение в семье. И может где-то это и моя вина, я много упустил. Некогда было, занят был, не выделил должного внимания, времени там, да. Вы знаете, некоторые дети обижены, что мать как трактор работает, а отец всегда, знаете, там в костюме, в галстучке и так далее. У нее там артрит, у нее там суставы все болят, и они видели, что отец-то не прикасался. И они говорят, ты не имеешь права нам что-то говорить, когда они вырастают. Мы должны очень честно все поправить пред Господом, и где Бог нам покажет нашу вину, это исповедать, покаяться, может, перед женой, жена перед мужем и так далее. И знаете, когда восстановлены отношения с Богом прежде всего, это помогает, тогда, вот, знаете, вот говорят об Иисусе Христе, помните, даже враги говорили, никогда никакой человек не говорил так, как Он. За ним стоял авторитет Бога Отца. И вот, вот имея вот этот божественный авторитет, вот это, если мы будем духовные люди, Божьи люди, за нами будет стоять авторитет Бога Отца, который будет давать нам право говорить. И это будет восприниматься и будет оказывать должное действие. Помоги нам, Бог, в этом. Аминь.